Видишь ли, Ерема, это большая волокита. Прежде всего нужны два человека, папа и мама. Они договариваются, какой должен быть ребенок. Потом они идут в магазин «Детский мир», в самый малышовый отдел, подают заявление. Да, еще документы нужны, что они именно папа и мама. От других родственников и от посторонних заявки не принимают. Ну а потом приезжает почтовый фургон, приносят заказ. Розовое дитя в коробочке, воспитывайте. Иногда, правда, перепутывают. У меня мама и папа хотели девочку, а получили рыжего бестолкового мальчишку.
«Почему же обратно не сдали?» – спросил Глеб.
«Обратно не принимают. За какого расписались, такого и воспитывайте». Янка задумчиво сказал: «А со мной не так было. Мама и папа никого не ждали. А в окошко влетел ветер, маленький такой ветерок. Закрутил по комнате всякие бумажки, лепестки из букета. А когда вылетел, пожалуйста, я лежу на кровати. Мне дедушка рассказывал».
Я покосился на Ерему и спросил придирчиво: «Но документы у мамы с папой все-таки были?»
«Конечно»,
— Юрка зевнул и сказал.
«Обо мне предания молчат. Думаю, обошлось без документов. Ты, Ерема, не верь этим бюрократам». «Балбесы!» — отчетливо произнес Ерема. «Вы не поняли вопроса. Я спрашивал, как получаются дети такие, как вы, бестолковые и вредные». Глеб обрадованно захохотал, но потом спохватился. «Ерема, это сложный научный вопрос. Они же все разные. Вот Янка, например, он вместе со скрипкой на свет появился. Почему?»
«Нет», — сказал Янка. «Скрипку дед сделал. Сразу как как ветер принес».
Глеб сказал: «Принес бы ты еще разок скрипку, поиграл бы».
«Ну, пожалуйста».
Янка не стал ждать другого раза. Сказал, что принесет скрипку сейчас. Это же мигом, туда и обратно полчаса. «Я с тобой», — подхватился Юрка. «Они теперь все время так. Если куда один, туда и другой. А меня когда позовут, а когда и забудут. Сейчас забыли, и я стал такой же скучный и одинокий, как Ерема. И полчаса бродил вокруг вагона, сшибая палкой бабкины бусы. Хотя нет, не полчаса. Они прибежали раньше. Когда Янка начал играть, я перестал дуться. Просто забыл. Он так здорово играл. Даже Ерема слушал, подперев башку пластмассовой ладонью. Янка и раньше устраивал концерты в вагоне. Его хлебом не корми, дай поиграть, а нам нравилось слушать. Я не всегда вникал в мелодию, но любил смотреть, как летает над скрипкой смычок и как мечется по стене Янкина тень, как он качается на тонких ногах, будто улететь хочет, и как разлетаются у него волосы. Всегда хорошо смотреть на человека, если он что-то делает от души. В этот раз он играл особенно долго. То песни, знакомые и простые, то что-то запутанное, быстрое. А потом я услышал ту музыку, что играл Янка в день знакомства, там, на разноцветной веранде. Оказывается, я эту музыку помнил. В ней и правда было что-то такое, ну, не трубы и барабаны, как сказал тогда Юрка, однако что-то тревожное. Негромкий, сдержанный марш, а еще плавная и хорошая такая мелодия, которую вдруг что-то ломает, и будто звучат резкие шаги, а затем тише, 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 и вдруг снова тревожный марш и сигнал трубы, и конец.
«Это что за вещь?» — спросил Глеб, когда Янка опустил скрипку.
«Ее Янка с дедом сочинил», — быстро сказал Юрка.
«Да? А что это такое?»
«Это, ну, вроде музыкальные пьесы», — застеснявшись, проговорил Янка.
называется «Восстание».
«Похоже», — сказал Юрка.
И я подумал, что похоже. Янка сел, положил скрипку на колени и объяснил. «Это так случилось. Я еще в первом классе был, и дедушка рассказал мне про одно давнее восстание. Там была баррикада, и на ней отбивались от врагов взрослые и ребята. Мы про это и стали придумывать музыку. Ну и вот».
«А они победили?» — спросил я. «Те, кто на баррикаде?»
Янка покачал головой.
«Нет, они просто отбились и ушли. Те, кто не погиб».
«Такие восстания редко побеждали», — сказал Глеб.
«Почему?» — удивился я.
«Подумай сам. На баррикадах много ли навоюешь? Враги лезут и лезут, а у тебя патроны кончаются, хлеба и воды тоже нет. Вот и остается погибнуть или уйти куда-нибудь, если не хочешь сдаться».
«Нет, они не сдались», — тихо сказал Янка.
Когда мы шли домой, за тополями светил закат, а над головой уже появились звезды. Было хорошо, и я забыл все грустные мысли. У меня в голове толкалась музыка Янкиного восстания. Потихоньку я стал насвистывать марш. Юрка вдруг сказал: «Гелька, помнишь, ты просил у меня арабскую монету?» Я помнил. В прошлом году Юрка где-то раздобыл медную денежку с заковыристыми буквами и с круглой дыркой посередине. Появилась тогда у мальчишек мода носить старинные монетки на шее на шнурке, будто амулет штурмана Кореева из фильма про скадерменов. Но я-то не для этого ее просил, а для коллекции. Юрка не давал.
«Ну и что?» – удивился я. «Это же когда было?»
«А сейчас? Хочешь?»
«Ну, хочу.
Только уговор».
«Какой?»
«Не свисти, ладно? У тебя слух, как у больной курицы».
Я сбил шаг, будто снежком в лицо вляпали. «За что?»
«Но я ничего. Пошел дальше. Все сделалось по-другому, но я шел». Янке, видно, стало не очень-то хорошо.
«Юр», — проговорил он.
«А что? Я правду говорю».
«Конечно, он правду говорит.
Я сказал: ну давай».
«Что?»
«Монетку. Я же перестал свистеть».
Юрка хмыкнул, зашарил в необъятных карманах, положил мне в ладонь монетку.
Я размахнулся и бросил ее вдоль улицы. И сразу я быстро пошел вперед, оторвался от Юрки и Янки. Было тихо, только стучали по камню мои шаги, да шелестели на груди листы Глеба. Я сунул их под майку.